знакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, преимущественно без осадков, от минус 1 до плюс 1 градуса, что создает условия для гололедицы. В Петербурге от 3 до 5 градусов тепла, и в течение дня ожидается дождь и морось. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. К чему приведет наведение порядка в торговле на российских рынках? Положение инвалидов по зрению в России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут кандидат медицинских наук, директор Петербургского медицинского училища номер 2 Ирина Безуглова и бывший директор школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени Грота Василий Мезрин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Московские торговые сети и продуктовые рынки сегодня нуждаются в приезжих продавцах. Об этом заявил глава департамента потребительского рынка столицы Владимир Малышков. Главное сегодня сделать так, чтобы иностранцы работали легально, имели медицинские книжки, регистрации и платили налоги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За 10 месяцев этого года в Москве на потребительские товары потратили 45 миллиардов рублей. В системе торговли работает почти 1,5 миллиона москвичей, заявил глава департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков. Среди жителей столицы торговлей заняты и иностранцы, и большинство из приезжих работают нелегально.
Я вообще не считаю, что мы кого-то должны выдворять с этой системы обслуживания населения. С рынков, не рынков. Я даже категорически против этого. Так сложилось по жизни. Азербайджаны и люди вот с юга, они вообще более активны в этой системе торговли. Все безобразие произошло не от того, что кто должен торговать. Они должны быть обязательно все легальные. Пожалуйста, оформляйтесь как положено, получите соответствующую квоту на рабочее место, зарегистрируйтесь, имейте медицинскую книжку, платите налоги. И у меня нет никаких проблем в этом вопросе. Я наоборот считаю, что уж так сложилось по жизни, кто-то приспособлен к торговле, кто-то приспособлен обувь ремонтировать.
По словам Владимира Малышкова, в Москве даже сейчас не хватает приблизительно 60 тысяч рабочих рук. И это с учетом, что количество торговых точек растет каждый день. За последние два года открыто 1688 предприятий потребительского рынка пешеходной доступности. В столице работают 144 рынка. Но в последнее время продовольственные и сельскохозяйственные рынки резко опустели. Свои торговые точки покидают приезжие, в основном нелегальные торговцы, говорит Владимир Малышков.
Президент сказал, что у нас должно быть приоритетом, допустим, на сельхозрынках, на продовольственных, торговля для фермеров. Потому что действительно есть регионы, где фермер, те, кто товаропроизводитель, не могут попасть на рынок. Были и такие факты, к сожалению. Когда начали проверять по-серьезно, они оказались то же самое. Разрешение миграционного нет, санитарных книжек нет, или купленные, проверяем, начинаем, они оказываются просто, ну, знаете как, купили и так далее. Что нам прикажете с ними делать? Пускай легализуются и пускай идут и торгуют. Никто им этого не запрещал и не запрещает.
Владимир Малышков добавил, что сегодня столичные власти полностью подготовились к новогодней торговле. В магазины завозят искусственные елки, в крупных центрах открывают отделы «Все для вечеринки». А шампанского на полках будет столько, что еще и останется, заключил глава департамента потребительского рынка и услуг Москвы.
И в продолжении темы репортажа Максима Ярошевского опрос на улицах города. Изменятся ли цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей? С таким вопросом к петербуржцам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Вырастут, безусловно. Когда более дешевая рабочая сила отстраняется, цены не могут не вырасти.
Высокие будут цены даже на свои товары, потому что никто не хочет трудиться так, как приезжие трудятся. Я сторонник к тому, чтобы оставалось, но чтобы порядок было, чтобы следили. Все не надо свалить на приезжих, надо смотреть на самих себя.
Удешевления не будет. И, честно говоря, это мероприятие недолгосрочное. Это так, пиар небольшой на время. Потому что коррумпированность чиновников, потом опять все вернется на круги свои.
Думаю, дороже будут товары. Хотя, таким образом, они, конечно, снизят количество покупателей, которые покупают у приезжих и будут покупать у наших. То есть это, с одной стороны, умное решение. С другой стороны, я против любой формы национализма. Поэтому я не считаю, что политические какие-то игры должны переходить на людей. Поэтому я, в принципе, против этого.
Цены вряд ли изменятся, потому что одних коммерсантов заменят другие. области что могут предложить? То, что предлагают оттуда, здесь не предложат. На самом деле, менять-то надо, потому что уже 20 миллионов пришедших есть. А к чему это приведет, показала во Франции.
Конечно, если бы была своя продукция, она бы наверняка была бы дешевле. И самое главное, что она вкуснее, чем это импортное. Потому что импортное мы можем в супермаркетах купить, в любых магазинах. А на рынке мы должны покупать свою. Вот то, что у нас растет, области Псковская, Новгородская. Вот если бы это все было на наших рынках, цены бы были значительно, конечно, ниже. Продукты вкуснее, свежее. И мы с удовольствием бы это все покупали.
Этнические чистки на рынках, по-моему, ни к чему хорошему не приведут.
Наверное, дешевле не будет. Прикупщикам не дадут привезти больше, значит, будет меньше товара, значит, будет дороже.
Если выгнать этих некоренных торговцев, а пригласить коренных, это долгая история. Сразу ничего не получится. Сельское хозяйство разрушено, им нечего предложить на рынок будет. Все равно без них не обойтись, без приезжих, потому что у наших ничего нету, к сожалению.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, изменятся ли цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. И, как всегда, его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Скажите, пожалуйста, вчера заседание Законодательного собрания Петербурга было прервано выступлениями или появлением среди депутатов, членов незарегистрированной партии НБП. Что-то пишут об этом? Чего же хотели нацболы?
Да, доброе утро. Об этом пишут все городские газеты. Нацболы добрались до городских законодателей. Заголовок в деловом Петербурге. Четверо лимоновцев прорвались в зал заседаний с криками «Такой ЗАГС! Позор для города!» и «Тюльпанов! Враг Петербурга!». Они развернули флаг НБП и разбрасывали листовки с критикой законов, принятых депутатами нынешнего созыва. Один из нацболов приковал себя наручниками к креслу. Меньше чем через минуту их скрутила охрана, вывела из зала и ложила на пол перед входом прикованного. Вынесли вместе с креслом за всю историю ЗАГСа. Подобная выходка произошла впервые, отмечает деловой Петербург. В гостях у депутатов побывали активисты национал-большевиков, шутит петербургский коммерсант. В зал внезапно ворвались несколько молодых людей с криками «Нам не нужен такой ЗАГС!» и «Это мирная акция!». На бегу они разбрасывали листовки, в которых излагались требования выборов по одномандатным округам и без административного ресурса моратория на уплотнительную застройку, повышение в 3 раза городских надбавок бюджетникам и пенсионерам, а также свободного доступа граждан на парламент. Заседания. «Вот что получается, когда людям не дают выражать свое мнение законным способом», заявил депутат Сергей Гуляев. «Если бы Смольный согласовал акцию, скажем, на Исаакиевской площади, ничего подобного не случилось бы. Не хочу сказать, что поддерживаю действия нацболов, но почти под каждым требованием из их листовки я бы подписался», говорит Сергей Гуляев в интервью петербургскому выпуску «Коммерсанта». Эту акцию не могла проигнорировать даже самая лояльная к властям пресса, например, газета «Смена». Обращаю ваше внимание на заголовок. «Хулиганы застали охрану ЗАГСа врасплох», знак вопроса. Во время заседаний в зал прорвались лимоновцы, слово «лимоновцы» в кавычках. «Хулиганов быстро скрутили и вывели из Мариинского дворца». «Смена» приводит мнение депутатов, которые в основном сетуют на плохую охрану собрания и осуждают действия нацболов-хулиганов. Но главный материал в газете посвящен проблемам городского метрополитена, которые могут стать проблемами горожан, как утверждает «Смена». «Метро может остановиться», заголовок со знаком вопроса на первой полосе. Доведенные до отчаяния машинисты электропоездов готовы пойти на крайние меры, парализовать движение, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Газета утверждает, что сотрудникам метро приходится работать буквально в спартанских условиях. Это материал сегодняшней «Смены».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, обнаружены тела еще 16 горняков. До этого сообщалось о гибели 8 шахтеров. Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии. Совет безопасности ООН удовлетворил просьбу Ливана об оказании помощи в расследовании убийства ливанского министра промышленности, лидера христианской общины страны Пьера Жмаеля. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Филиал Эрмитажа во Фраре. Драматическая судьба голландской поэтессы Сони Принц. Первая галерея для художников из Восточной Европы в Варшаве. Юбилей чешского просветителя Карла Гавличка Боровского. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Из-за несогласованных действий чиновников различных ведомств за прошедшие несколько лет проблемы образования и профессиональной адаптации инвалидов по зрению в России стали гораздо острее. Это побудило представителей Петербургского отделения Всероссийского общества слепых и специалистов, занимающихся проблемами незрячих и слабовидящих людей, направить обращение к городским властям с предложением решить целый ряд задач. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
В последние годы в России было принято много новых законов, изменивших материальный и социальный статус лиц с ограниченными возможностями. И специалисты, изучающие эти документы, и сами инвалиды, уже ощутившие действие этих законов на практике, отмечают, что положение инвалидов ухудшилось. Инвалиды по зрению хотят и могут быть активными членами общества, и самому обществу выгодно, чтобы они могли учиться и работать. Но на практике новая законодательная база не стимулирует реабилитацию инвалида, а наоборот, вынуждает его вести пассивный образ жизни, говорит председатель Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосков.
Сегодня существует индивидуальная программа реабилитации, которая должна содействовать реабилитации инвалидов по зрению, в том числе и в профессиональной сфере. Но в профессиональной сфере технических средств реабилитации практически не прописывается. Более того, они сегодня не включены даже в федеральный перечень, хотя сегодня компьютер является основным средством профессиональной деятельности специалистов с высшим образованием. Тем не менее, компьютер, приспособленный для незрячего, сегодня не выдается и получить его практически невозможно. А цена такой специальной техники, она очень дорогостоящая, поэтому сам инвалид по зрению или студент приобрести не может. Таким образом, он сегодня не имеет реально шансов быть трудоустроенным.
Вторая проблема состоит в том, что если инвалид по зрению хочет работать, он должен отказаться от части своей пенсии.
Есть такое понятие – степень ограничения способности к трудовой деятельности. Максимальная пенсия определяется при третьей степени. Это человек не имеет права работать. Таким образом, перед человеком есть выбор – либо получать чуть больше пенсию, но практически закрыть себе профессиональный рост, либо отказываться, причем начиная с 18 лет, когда у него еще нет ни профессии, ни специальности, ничего, от пенсии, жить непонятно на что, учиться за свои средства, а потом иметь возможность гипотетическую трудоустроиться. Это противоречие по существу перечеркивает принцип, который сегодня провозглашен в законе о социальной защите инвалидов, что инвалиды в рамках механизмов квотирования могут быть трудоустроены.
Такие противоречия могут быть устранены только изменениями в законодательстве, совместными усилиями нескольких министерств и ведомств.
О проблемах незрячих и слабовидящих людей рассказала Татьяна Вольская. Эти проблемы, а также проблемы образования и профессиональной адаптации инвалидов по зрению обсуждались на прошедшей на этой неделе в Петербурге конференции. И сегодня у нас в студии один из организаторов этой конференции, кандидат медицинских наук, директор Петербургского медицинского училища номер 2 Ирина Безуглова. Ирина Александровна, доброе утро.
Доброе утро.
Также в нашей программе примет участие бывший директор школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени Грота Василий Мезрин. Василий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как всегда, наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать вопрос нашим гостям по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Напоминаю, что звонок бесплатный. Василий Петрович, сколько лет вы отдали школе Грота?
Я проработал в этой школе 20 лет.
Вы знаете, меня вот что удивило. Когда я стала искать информацию о школе Грота, на очень многих сайтах, в том числе сайтах администрации города, вы все еще числитесь директором этой школы. Что произошло? Вы ушли по собственному желанию?
Я ушел по возрасту и по собственному желанию. Потому что возраст такой, что стало уже и сложно, и трудно работать. Я уступил место молодому, энергичному человеку, который работает сейчас.
Ну, вы знаете, вот в этом году как раз школа отмечала осенью 125-летие.
Да.
Но некоторые участники праздника говорили о том, что после праздника остался какой-то осадок, непонимание. С одной стороны, вроде бы школе подарили новую площадку, там сделано какое-то благоустройство.
Да.
С другой стороны, почему-то выселяется благотворительный фонд имени Грота, который возглавляет потомок самого Грота. У вас вот есть понимание того, что сейчас происходит в школе? Вы можете это объективно оценить? Я понимаю, что, может быть, сложно, но все-таки объективно.
Ну, естественно, когда приходит новый человек к руководству, у него есть новые идеи, новые сам проблемы, которые он ставит и решает. И поэтому то здание, которое было у нас рядом стоящее, вот, оно будет переоборудовано для детей-сирот. И поэтому в связи с этим возникла необходимость подготовить документацию и подготовить условия для перестройки. Хотя фонд Грота, благотворительный фонд Грота, будет существовать. Его не закрыли, он существует, он будет оказывать помощь, но только уже в другом месте.
Вот вы, как бывший директор, можете оценить свою деятельность? Что вам удалось сделать, воплотить то, что вы хотели, а что не удалось?
Знаете, это довольно сложный вопрос, поскольку период моей работы оказался на такие сложные годы, 90-е. И было очень много проблем, особенно финансовых, хозяйственных. И был период, когда мы существовали очень сложно, трудно. И только буквально в последние годы вот, мы стали оживать, как-то самоблагоустраиваться, улучшать сам условия учебы, жизни наших ребят. Мы открыли музыкальную школу, мы считаем, что это большое достижение для нашей школы. Специальная музыкальная школа для слепых детей, филиал Охтинского музыкального центра. Ребята с огромным удовольствием занимаются в этой школе. Иногда мы даже завидуем, что они больше занимаются музыкой, чем самообычными предметами. Но постепенно они понимают, что нужно и русским языком, математиком, и другими предметами, в том числе и музыкой. Но успехи музыкальные очень большие. На смотрах, на конкурсах, фестивалях музыкальных наши ребята, наш хор занимает очень приличные места.
А есть ли потом у ребят возможность, если у них действительно проявляется талант? Наверное, многие очень помнят знаменитую книжку Короленко «Слепой музыкант». Так вот, у нынешних ребят есть возможность продолжить и получить среднее и высшее музыкальное образование?
Без сомнения, поскольку в нашем городе огромное количество музыкальных учебных заведений.
А вот берут ли их? Вот в чем проблема.
Да. Значит, наши ребята самопоступают в музыкальное училище имени Мусоргского. Это, правда, немного по сравнению с теми желающими. Но больше ребят поступает в музыкально-педагогический факультет Педагогического университета имени Герцена. И практически подготовленные, желающие продолжать учебу в музыкальном произведении, они имеют. И часть ребят поступает в Курское музыкальное педагогическое училище. То есть вот те ребята, которые хотят продолжать свою дальнейшую жизнь в музыке и получить музыкальную профессию, они ее получают. Поэтому здесь сейчас особых проблем нет.
Ирина Александровна, ну вот ваше медицинское училище, оно одно на всем Северо-Западе, кто обучает слабовидящих и слепых такой нужной и важной профессии, как массажист. Иногда говорят, что лучше массажистов, чем слепые люди, нет, потому что у них совершенно по-другому развиваются чувства тактильные. Как вы видите проблему образования сейчас? С чем сталкиваетесь? Какое количество, может быть, каждый год выпускается массажистов?
Ну, мы принимаем ежегодно 20 человек. С этого года мы стали принимать 30 студентов на бюджетные места. Проблемой является то, что у нас законодательство уже устарело. Когда-то государство разрешило им обучаться, ну вот в частности у нас они обучаются в обычном медицинском училище, но в специальных группах. И, естественно, они обучаются интегрированно у нас вместе со всеми другими студентами. И вынуждены выполнять государственный образовательный стандарт, обычный стандарт по специальности медицинская сестра. Всем понятно, что стандарт люди с инвалидностью по зрению первой-второй группы выполнять не могут, например, в части практических навыков, потому что теоретически они его выполняют даже лучше, чем наши зрячие студенты. Это доказывает уже 15-летний опыт нашего массажного отделения. Также они не могут выполнять стандарт и по многим другим позициям, например, в области занятий физкультурой. Мало того, они должны иметь программы по адаптивной физкультуре, и мы как раз решали эти вопросы на проходящей конференции вместе со специалистами, например, нашего института, филиала университета Рауля Валенберга. У них есть кафедра адаптивной физкультуры, и у нас есть с ними договоренность, что мы такую программу адаптивной физкультуры будем для наших студентов создавать. Вот с этим связан еще один момент. Они получают у нас диплом, в котором сейчас записана медицинская сестра. И только как бы другим документом, это специализация с получением сертификата, они получают профессию массажист. Когда-то им в дипломе разрешалось писать массажист. А потом, вы знаете, пришло время жестких законов, лицензирования, аккредитации, аттестации. И поэтому вот сейчас мы этого сделать не можем. В перечне специальностей среднего профессионального образования медицинского эта специальность не значится. Это специальность только дополнительного образования. Поэтому мы, наши сейчас усилия направлены на то, чтобы либо создать новый стандарт, ну, что вряд ли, конечно, разрешат в рамках специальности, либо создать новую специальность, обратиться за этим в Министерство образования. Создать новую специальность именно для инвалидов по зрению, где мы сразу можем выдавать документ, диплом и писать там массажист.
Как помогаете ли вы своим выпускникам, как они востребованы на рынке труда? Ведь одно дело действительно получить замечательную профессию, но потом суметь по ней устроиться, работать.
Ну, вот это как раз из разряда наших достижений совместных, потому что трудоустройство у нас ежегодно, мы анализировали на конференции, специальное сообщение было, трудоустройство достигает 80% и выше. Но для сравнения вам скажу, что трудоустройство медицинских сестер в Санкт-Петербурге, где нехватка ежегодно несколько тысяч медсестер, составляет, ну, 60%. Они уходят из профессии, часто вы знаете. Так вот, 80% наших выпускников трудоустраивается. Это свидетельство о том, что профессия не только востребованная среди самих инвалидов по зрению, она является престижной, как вы понимаете, и она является экономически целесообразной, поскольку наши студенты, наши выпускники, они потом становятся независимыми от государства, и часто им даже не нужны эти льготы, которые прописаны.
Самое главное, что она востребована обществом, потому что я знаю, какие очереди, особенно в детских поликлиниках, когда сейчас массаж необходим вот детям, особенно младшего возраста, там родители стоят по несколько месяцев, а вот зачастую почему-то количество ставок не могут увеличить в детских поликлиниках, где могли бы, опять же, работать массажисты. Да.
Кстати, вот по поводу детского массажа, в последние годы наблюдаем, что наших берут студентов по массажу активно именно в детские учреждения, их заказывают туда. Да.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. Час прессы на волнах свободы.
9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, по последним данным погибли 22 человека. Сегодня утром были обнаружены тела еще 16 горняков. В момент аварии под землей находились 23 шахтера. Судьба одного из них остается неизвестной. Совет Безопасности ООН удовлетворил просьбу Ливана об оказании помощи в расследовании убийства ливанского министра промышленности, лидера христианской общины страны Пьера Жмаеля. Сегодня в Бейруте проходят его похороны. Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии, которая была сделана ему в клинике в Германии. В Брюсселе на заседании Евросоюза сегодня вновь будет поднят вопрос о польском вето на переговоры по базовому соглашению с Россией. Накануне диалог с Польшей результатов не принес. Варшава отказалась удовлетворить уже согласованный мандат Еврокомиссии на ведение переговоров, заявив, что сначала Россия должна ратифицировать энергетическую хартию и отменить эмбарго на импорт мяса из Польши. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». В августе этого года США обвинили «Сухой» в продаже военных технологий Ирану. Российские власти назвали санкции недружественным актом. На Сахалине и Курилах из-за циклона обесточены 11 населенных пунктов. Без электроэнергии, по данным МЧС, остались десятки тысяч человек. Из-за сильного ветра произошел перехлест проводов, на которые налип мокрый снег. В открытом космосе рядом с Международной космической станцией был разыгран эпизод игры в гольф. Российский космонавт Михаил Тюрин ударом клюшки отправил самостоятельный орбитальный полет мячик, который, пролетев десятки тысяч километров, сгорит в плотных слоях атмосферы.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Депутаты петербургского парламента обратились к главе российского правительства Михаилу Фродкову с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в Петербурге со снабжением лекарствами федеральных льготников, и рассмотреть вопрос о погашении федерального долга в размере 2 миллиардов рублей. Сегодня в Петербурге в 10 часов утра начнет свою работу Всероссийская научно-практическая конференция «Экстремизм и средства массовой информации». Как рассказал заместитель директора научно-исследовательского института комплексных социальных исследований Александр Шаров, на конференции обсудят разные темы и ответят на многие вопросы.
Эта конференция посвящена вопросам экстремизма в связи со средствами массовой информации. Судя по составу выступающих, там не все будут говорить о влиянии средств массовой информации на экстремизм. Вот эта тематика экстремизма связывалась изначально в основном с влиянием средств массовой информации на экстремистские настроения.
Депутат Михаил Амосов направил губернатору города запрос о строительстве «Газпром-Сити» в связи с тем, что в принятой программе исполнителем основных мероприятий является не компания «Газпромнефть», а общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Инвест». Михаил Амосов хочет выяснить, заключено ли соглашение между Комитетом по строительству и «Газпромнефть-Инвест» и каким образом жителям города будет предоставляться информация о суммах налоговых платежей, которые будут поступать в городской бюджет от компании «Газпромнефть». Сегодня в Александровском парке пройдет публичная акция против застройки жилыми домами берегов реки Юнтоловки. Эта территория примыкает к уникальному юнтоловскому заказнику, но по генеральному плану Петербурга имеет категорию, которая подразумевает ее застройку. По словам экологов, акция направлена на то, чтобы территория у реки оставалась экологически чистой. Вчера депутат и автор документа о социальных гарантиях губернатору Петербурга после выхода на пенсию Игорь Михайлов отозвал свой проект. По его замыслу, экс-губернатору пенсионного возраста должно предоставляться пожизненное бесплатное пользование государственной дачей, личная охрана, все виды связи и многое другое. И все это из бюджета города. Решение об отзыве он принял после скандала, разгоревшегося в ЗАГСе и Смольном по поводу его инициативы. В Петербурге при Комитете по образованию городского правительства организована горячая линия, по которой горожане могут сообщить информацию о незаконном сборе денежных средств в школах и детских садах. Связь с комитетом по этому вопросу будет доступна в рабочие дни с 10 до 18 часов. Вчера председатель Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов официально объявил о снятии депутатских полномочий с Юрия Шутова. Верховный суд Российской Федерации во вторник, 21 ноября, оставил в силе приговор городского суда Петербурга по делу банды Шутова, которые обвиняют в совершении заказных убийств. Напомню, в декабре 2002 года заключенный Юрий Шутов был переизбран депутатом Законодательного собрания третьего созыва.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор Петербургского медицинского училища номер 2 Ирина Безуглова. В этом медицинском училище могут получить профессию люди слабовидящие или незрячие, профессию массажиста. Также у нас в гостях бывший директор школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени Грота Василий Мезрин. Мы говорим о проблемах профориентации, проблемах получения профессии в современной России людьми, которые являются инвалидами по зрению. Василий Петрович, вот на ваш взгляд, каковы проблемы больше всего
в детском возрасте, когда школьники начинают поступать? Со скольки лет, кстати, начинается обучение в школе-интернате? Так же с 7, как в обычной школе?
Мы начинаем обучение, да, как в обычной школе, с 7 лет, но продолжаем обучение в течение 12 лет. Поскольку наша программа растянута, есть сложности в процессе обучения, и заканчивают они вот уже в возрасте 18, иногда 19 лет.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, да.
Да, Сергей, добрый день.
Обучение какое нужно образование?
Для обучения массажистом вы имеете в виду?
Да, да.
Это, Карине Александровне, пожалуйста, какие есть, может быть, противопоказания и какие требования к тем, кто поступает к вам?
Ну, во-первых, нужно иметь на руках справку МСЭК. Мы принимаем только инвалидов первой и второй группы по зрению, и там должна быть запись о том, что вы можете обучаться у нас, ну, получать образование массажиста и работать массажистом, потому что труд массажиста связан с тяжелыми физическими нагрузками, и некоторые заболевания глазные, которые приводят к инвалидности, являются противопоказаниями. Дальше. По возрасту ограничений никаких нет, и у нас есть студенты и молодые, и вот сейчас у нас учится студент, которому 60 лет, потому что в законе об образовании сейчас не прописан возраст, и мы принимаем здесь без ограничений. Но для того, чтобы поступить, надо сдавать экзамены, все эти подробности можно будет узнать, позвонив нам в училище, и подробную информацию мы даем, как готовиться.
А вот сейчас ведь школьники особенно, они сдают ЕГЭ. Для слабовидящих и слепых они тоже обязаны сдавать вот это ЕГЭ-экзамен?
Я знаю, что школа Грота как раз выступила инициатором, и, наверное, они сами расскажут.
Да, Василий Петрович, пожалуйста.
Да, поскольку наши ребята, многие из тех, кто заканчивает школу 12 классов, поступают в высшее учебное заведение и среднее учебное заведение. И поэтому нам очень важно, чтобы они имели оценки не только вот школьные, но и оценку по ЕГЭ. И мы выступили действительно с инициативой, с тем, что была особая процедура проведения ЕГЭ. И вот в течение 2 лет проведение ЕГЭ для слепых слабовидящих прошло нормально, так как в обычных школах довольны ребята, родители, и вот все в этом плане пока нормально.
Как вы оцениваете сейчас техническую, может быть, сторону, но также и материальную? Вот я знаю, что учебники по методу Брайля еще выпускаются, и вот в том числе и благотворительный общественный фонд имени Грота помогал закупать. А вот для слабовидящих им же нужны учебники просто с укрупненным шрифтом. Вот этим вопросом как-то занимаются? Есть поставки таких учебников?
Вы знаете, были большие проблемы лет 5 тому назад с обеспечением учебников по Брайлю. Поскольку единственная типография в Москве называется «Репро», которая печатает учебники и художественную литературу по Брайлю. А для слабовидящих, к сожалению, последние годы вообще не выпускается учебников. И мы в очень затруднительном положении. Мы вынуждены пользоваться обычными учебниками. Ну, естественно, это очень сказывается на состоянии зрения ребят.
Только это еще ухудшает, да, их положение, получается.
Да, нам объясняет тем, что поскольку издательство сейчас самое не столько государственное, хотя вот когда печатают учебники по Брайлю, они очень дорогие, скажем, один учебник стоит 800 или 1000 рублей, тиражи слабовидящие небольшие, и поэтому пока не берутся. Но я думаю, что в ближайшее время Министерство образования как-то решит эту проблему.
То есть вы выходили с инициативой решения этого вопроса?
Мы каждый год стараемся сама говорить об этом, что мы не можем дальше продолжать работу, и что количество слабовидящих остается таким же, как и раньше было. И те тиражи, которые печатались раньше, они должны быть сохранены, и мы должны иметь эти учебники.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Это опять я.
Да, добрый день.
Это по Брайлю обязательно знать. И еще вопрос. Скажите, училище ваш номер телефона.
Да, пожалуйста, Ирина Александровна. Видимо, это ваш будущий потенциальный ученик.
Можно позвонить по номеру 766-05-22. Это телефон приемной комиссии. Или по телефону 766-05-40. Ну, это приемная директора. Можно там тоже спросить эти вопросы. По Брайлю знать не обязательно. Больше того скажу, что наши студенты из года в год вообще, к сожалению, Брайль знают мало. Ну, потому что у нас не обязательно ослепшие с рождения. Эти, как правило, знают Брайль. У нас очень много и поздно ослепших. И поскольку учебники по Брайлю очень громоздкие, большие, и им с ними неудобно, то сейчас современные наши студенты пользуются диктофонами. И мы такого требования для поступления не предъявляем.
А скажите, пожалуйста, а вот в плане компьютерной оснащенности для слабовидящих или слепых,
простите, есть
у вас такая возможность?
Продолжить?
Да, пожалуйста, Василий Петрович.
По массажу. Дело в том, что в принципе то, что делает Ирина Александровна, делает самое медицинское училище для незрячих, слепых, очень важно. Потому что у них наиболее развитые руки, вот эти подушечки, поскольку зрения нет. И поэтому не случайно вот, выпускников медицинского училища приглашают сама на работу, и они, так сказать, оказываются хорошими специалистами. Но у нас есть проблемы нестыковки, и многие проблемы мы, наверное, решили чисто формально. Мы обучаем в условиях школы в течение 3 лет, 10, 11, 12 класс, готовим их для поступления в медицинское училище. Это 3 года. И у Ирины Санны в училище они учатся еще 2,5 года. И так растянутая подготовка, она как-то задерживает саможелание ребят. Хотя я должен сказать, что ребята с огромным удовольствием занимаются массажем. Ну, там не чисто массаж, там анатомия, физиология. Вот только что мы проводили открытый урок, и я просто подходил к каждому ученику и спрашивал, нравится ли тебе, будешь ли ты в будущем заниматься. Они сказали, что и нравится, и мы будем, но вот эти сроки мы никак не можем согласовать с Министерством здравоохранения. Они категорически отрицают, и в результате огромная подготовительная работа, которая ведется в школе, она как бы сама, ну, мало учитывается. То есть она учитывается, но мало учится. Поэтому нам бы хотелось, чтобы вот эта стыковка была более, так сказать, правильная, более разумная.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Это и опять я. Я бы хотел узнать, вот как вот у меня диабет, вот как там вот условия проживания? Возможно ли мне одному или с кем-то надо? Ну, вот такое все.
А вы не зрячие?
Да, да, я слепой.
Вы слепой.
Мне 25 лет, у меня образование не полное, среднее. Ну, там химия, там физики у меня.
Для вас есть специальная школа. Это Малоохтинский проспект номер 5. Это, так называется, вечерняя сменная школа для слепых и слабовидящих. Там очень удобный режим. Ну, а учиться можно там, если вы даже имеете такую болезнь, как диабет. Так что это не опасно.
Ирина Александровна, пожалуйста, хотите добавить?
Ну, я не сказала, наверное, не понял молодой человек. Во-первых, нужно, конечно, для поступления в училище, как и в любое среднее профессиональное учебное заведение, иметь образование полное среднее. То есть мы берем на массаж только на базе 11 классов. Ну, любой школы, в том числе коррекционной. Ну,
наших 12-х.
Ну, ваших 12, да, ваших 12.
Поэтому сначала, наверное, вот как
да,
посоветовал
сначала,
Василий
ну, либо
Петрович,
вечерняя
нужно
школа,
закончить.
Либо, да.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, обнаружены тела еще 16 горняков. До этого сообщалось о гибели 8 шахтеров. Совет Безопасности ООН удовлетворил просьбу Ливана об оказании помощи в расследовании убийства ливанского министра промышленности, лидера христианской общины страны Пьера Жмаеля. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». В Голландии подведены итоги досрочных выборов в парламент. Места в нем завоевали 10 партий. Победил победила правящая христианско-демократическая партия. На Сахалине и Курилах из-за циклона обесточены 3 города и около 8 населенных пунктов. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с директором Петербургского медицинского училища №2 Ириной Безугловой, бывшим директором школы-интерната, а сейчас просто преподавателем, насколько я понимаю, да, школы-интерната имени Грота Василием Мезриным. И принимаем также звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Василий Петрович, вот я хотела как раз спросить, насколько обеспечена Петербург учебными заведениями для слепых и слабовидящих. Вот одна школа, мы знаем, это школа Грота, школа-интернат. Вы сказали еще о существовании вечерней школы. Достаточно это для такого города, как Петербург?
Вы знаете, в последнее время мы удовлетворены тем, что есть учебные заведения, которые могут поступить самые наши выпускники, включающие общее среднее образование, то есть закончить 12 классов. Это педагогический институт университета имени Герцена, это институт психологии Рауля Валенберга, ну и поступает, скажем, Лесгофта, университет Герцена и другие. То есть высшие учебные заведения, там особых проблем нет. То есть те ребята, которые подготовлены, те, которые хотят получать ту или иную специальность в этих учебных заведениях, они поступают. Но сложнее у нас поступление с тем, кто имеет образование в объеме 10 классов. А техникум, к сожалению, училище вот, с трудом самопринимают наших ребят. И вот эти традиционные какие-то ограничения получения профессии и наличие определенных заболеваний очень затрудняет ребят. И мы испытываем, вернее, ребята наши испытывают большие трудности после того, как они заканчивают 10 классов. Здесь тоже проблема.
Ирина Александровна хотела что-то добавить, да?
Я хотела добавить, что наши выпускники, ну, где-то процентов 6 мы подсчитывали, они тоже стремятся дальше после нашего учебного заведения получить высшее образование. И традиционно вот слабовидящие и слепые, они поступают, как уже было сказано, вот в перечисленные вузы. И получают профессии тифлопедагог, специалист по адаптивной физкультуре и так далее. Но вот мы проанализировали, и вот, допустим, из 9 наших выпускников, которые получили в этих вузах высшее образование, они поступили, выучились, из 9, 8 продолжают работать массажистами. То есть высшее образование, конечно, им нужно для, так сказать, кругозора и самоутверждения, но, к сожалению, трудоустроиться с достойной зарплатой после этих, вернее, с этими специальностями, они, к сожалению, не могут. И только один из выпускников, который получил высшее образование, правда, ему сделали операцию удачно, у него улучшилось зрение, и он стал работать экскурсоводом, что хоть как-то приблизило его к той профессии, которую он получил.
Как вы считаете, а вот существующее законодательство для работодателей, если бы их как-то поощряло государство, чтобы они приглашали на работу инвалидов, улучшило бы это ситуацию с трудоустройством?
Ну, я думаю, несомненно, и вот на конференции мы принимали такое обращение, в основном это обращение по линии нашей региональной организации ВОС, об этом говорил Алексей Борисович Колосов как раз в интервью, о том, что нужно вернуть вот это квотирование рабочих мест. И если бы знали, что нужно предоставить места инвалидам, то, конечно, их бы брали.
Ну вот мы поговорили о предоставлении высшего образования, а я-то как раз хотела спросить, насколько дети, насколько доступно сейчас образование для детей, потому что возить в школу, вот в интернате, они обязаны на пятидневке быть или постоянно проживать, или если есть у родителей возможность возить каждый день, они могут возить в эту школу?
Вы знаете, уже сохранилась какая-то традиция, школа слепых, а сейчас слабовидящие единственная в городе. потому что специалисты тифлопедагогики только в нашей школе. И поэтому мы обеспечиваем всех ребят, которые не могут сами ездить каждый день, родители, которые не могут привозить детей, они находятся на интернате. У нас хорошая спальня, хорошее питание, состав воспитателей. Тут проблемы нет. Но если родители, если ребенок не желает оставаться каждый день в интернате, поэтому он уезжает домой. Ну, или, скажем, в течение недели он какой-то день берет для того, чтобы сам побывать дома. Так что тут мы не видим самых особых проблем, либо так, либо так. Раньше какие-то были проблемы, когда вот если ребенок поступает, вот он обязательно должен в течение 5-6 дней быть. Ну, говоришь, даже не крепостное право, если родители хотят взять, если ребенок желает, но ради бога. Так что тут вот этих самых проблем особых нет. Я бы хотел добавить к тому, что по поводу трудоустройства на промышленные предприятия, на учреждения и так далее. Существует закон, который и во всем в Европе, и во всем мире существуют квоты для инвалидов. Существуют такие квоты и в нашем городе по законодательству. То есть за каждого трудоустроенного незрячего, значит, ну, как бы засчитывается 3 места. Если обычный инвалид – 1 место, а незрячий – самое 3 места. Но, к сожалению, этот закон недостаточно работает. Поэтому закон есть, воспользоваться можно, но он пока у нас не
дан. У нас есть еще телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Моя фамилия Уваров Анатолий Гаврилович. Я слабовидящий, потерял зрение 2 года тому назад. Ну, еле-еле так вижу. 3 года назад, будучи в Англии, мой друг, тоже слабовидящий, показал мне свой компьютер, у которого клавиатура была ему выдана их английским обществом слепых, с крупными буквами, и он имеет возможность продолжать общаться с помощью компьютера со своими друзьями. Все наши клавиатуры для компьютеров имеют очень мелкий шрифт, мелкие буквы, и я их не вижу. Могут подсказать товарищи, которые сейчас отвечают на вопросы, есть ли возможность заказать, купить, приобрести или переслать каким-то образом клавиатуру для компьютера, обычного нашего компьютера, который есть в магазинах фирмы IBM, с крупными буквами на клавишах.
Спасибо, можно... понятен ваш вопрос. Это вот та проблема, о которой говорил Колосов, председатель региональной организации ВОЗ. Ирина Александровна, вы не знаете, как можно помочь?
Ну вот, к сожалению, это ведь проблема, потому что мы не связаны с производителями, даже не знаем, делают ли у нас такие клавиатуры. У нас проблема вообще и компьютеризации нашего учебного процесса, и выхода в интернет, с чем мы тоже обращались. И в рамках, вот, допустим, национального проекта школы включены в такую программу. Среднее специальное образование вообще не попало в национальный проект. Но ведь город мог бы эту проблему решить. Мы вообще такое одно, и школа Грота. Компьютеризировать, например, нас и подключить к интернету. Сейчас достаточно много разработок для слабовидящих и незрячих. Вот у нас на конференции был такой Ананьев Валерий из Минска, мы его приглашали. И он представлял новые технологии создания говорящих книг. Это и скринридеры, которые помогают слепому, например, читать тексты. Они рекомендуют вообще вот новые программы. Это перевод любых учебников в такой вариант для незрячих. Поэтому здесь очень много вопросов. Брайлевская строка, например, компьютер, она очень дорогая. Мы никогда ее сами не купим. И поэтому это вот просто должна быть государственная поддержка. И тогда уже выход на производителей, которые это все делают.
Ну, наверное, нашему слушателю нужно обратиться, может быть, в организацию региональную ВОЗ. И господин Колосов сможет как-то подсказать. Может быть, у них есть какая-то информация.
Государственная библиотека для слепых, которая занимается. У них есть информационный центр, и там у них что-то есть.
Государственная библиотека для слепых.
Я бы Анатолию Гавриловичу добавил следующее, что вообще в мире, в Европе идет усиленная работа над созданием вот специальных компьютеров для незрячих, для инвалидов. И разработано около 200 различных образцов. К сожалению, идет апробация этих компьютеров. она не завершена, но я думаю, что в ближайшие годы это будет. Вам, естественно, надо пользоваться компьютером с брайлевской строкой. Это все, что можно предложить.
Но человек, видите, он получил эту проблему несколько лет назад. Вероятно, ему для этого сначала нужно изучить метод Брайля.
Ну, без сомнения, без сомнения. Ну, а так, дальше движения все равно не будет. Брайля нужно изучать, поэтому выход для того, чтобы работать с компьютером, выходить само в интернет, надо, конечно, овладеть Брайлем, и брайлевская строка, брайлевский компьютер самое, он дает возможность.
А такие компьютеры где можно приобрести? Вот вы сталкивались с такой проблемой?
Да, в нашей школе есть такие компьютеры, где мы обучаем ребят, начиная с 9 класса, ведем информатику, компьютерное обучение, их ведем. Мы эти компьютеры покупали в Москве. Москва закупала сама за границей. Пока наших образцов, российских образцов, компьютерной строки еще пока нет.
Ирина Александровна, подходит к завершению наша программа. Как вы считаете, вот те проблемы, которые сейчас существуют в образовании, в профессиональной подготовке, как можно было бы решать более оперативно? С помощью чего? Что мешает, может быть, оперативному решению проблем?
Ну, я думаю, просто межведомственная несогласованность, потому что вы же знаете, что такое согласовать какой-то маленький вопрос. У меня таких примеров масса, когда на один маленький вопрос там 8 различных ведомств и ничего не решается. Поэтому вот мы, одно из обращений, это просто попросить правительство города сблизить эти позиции в вопросах. Это просто, наверное, один раз сесть и решить, где помочь. Кое-что могло бы решить правительство города. Это и вот и компьютеры, и вот создание, допустим, показаний, противопоказаний, потому что у нас здесь институты есть федерального подчинения, институт экспертизы Альбрехта, который мог бы сделать эти показания для поступления, противопоказания. Вот эти вопросы решить.
Главное, чтобы было желание решить.
Да. И вопросы к министерству мы вот постараемся тоже сами на это выходить.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Петербургского медицинского училища номер 2 Ириной Безугловой и бывшим директором, а сейчас преподавателем школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени Грота Иваном Мезриным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический журнал «Время и мир». Ситуация в Ливане и будущее организации «Хезболлах» – одна из тем сегодняшней программы, которую вам представит Ирина Лагунина.
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Летер убивал свою жертву, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.